Как стало известно, 23 декабря в Ускемене, куда на так называемое республиканское собрание съехались около 900 делегатов из 16 регионов Казахстана, по итогам которого было объявлено о создании инициативной группы по проведению референдума по вопросу пребывания Назарбаева на своем посту до декабря 2020 года. В итоге Центральная избирательная комиссия Казахстана официально зарегистрировала так называемую инициативную группу по проведению референдума о продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева в рекордно короткий срок, и теперь в стране идет полным ходом сбор подписей граждан, согласных с их предложением. Идея о том, что где-то за год-два до этих выборов власти страны изобретут очередное новшество с целью непроведения или отмены президентских выборов до какого-то определенного периода, уже достаточно давно витала в воздухе. Новый закон о наделении бессменного за последние 20 с лишним лет президента Казахстана Назарбаева статусом лидера нации лишь подогрели разговоры вокруг этой идеи. Чем же объяснить подобную беспрецедентную торопливость инициативной группы с проведением референдума по продлению срока пребывания действующего президента без проведения конституционных выборов, и поддержит ли сам глава государства эту очередную инициативу? В своем очередном круглом столе радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» обсудит вопросы, возникшие в связи с этой инициативой. В нем принимает участие Владимир Козлов, председатель оргкомитета по созданию Народно-демократической партии «Алга», заявление которого о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2012 году вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Уалихан Кайсаров, бывший депутат Сената, парламента Казахстана, ныне президент общественного фонда «Кенесары хан». И Максуд Нарикпаев, председатель пропрезидентской партии «Адилет», поддержавший инициативу о продлении полномочий действующего президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева, до 2020 года. Замечу только, что господин Нарикпаев в связи с отъездом высказал свое мнение по обсуждаемым темам заранее. В нашем круглом столе охотно вызвался участвовать и Ермухамед Эртисбаев, известный советник президента Казахстана по политическим вопросам, который только в сентябре 2010 года опроверг слухи о том, что вместо президентских выборов в 2012 году власти Казахстана проведут референдум, и заявил, что лидер нации намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2012 года. Но, как обычно, в последний момент сообщив, что его пригласили на какое-то срочное совещание под руководством Нурсултана Назарбаева, заявил, что не может участвовать, и далее его ни служебные, ни мобильные телефоны не отвечали больше часа. Отказались также сенаторы Светлана Жалмагамбетова и Гани Касымов. Первая свой отказ объяснила тем, что ей нужно еще раз хорошо обдумать, что сказать по новой инициативе. Гани Касымов же сперва вроде заявил, что готов ответить на любой вопрос, и тут же сбросил. Затем его мобильный телефон стал недоступен или просто, опять же, сбрасывал. Модератор круглого стола Султанхан Акуллы, сотрудник казахской службы «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Уважаемые гости, первое, что я хотел у вас спросить, чем можно объяснить такой массовый отказ представителей официальных властей участвовать в круглом столе, где обсуждается такой щекотливый вопрос, как инициатива по продлению полномочий действующего президента? Пожалуйста, ответьте кратко на этот вопрос. Господин Кайсаров, пожалуйста.
Причина, мне кажется, до боли, что ли, проста. Явно то, что говорить нечего, аргументировать нечем. И, естественно, они понимают, что тут просто в доску могут размазать, потому что у противников этого референдума, я думаю, аргументов и доводов очень много, а у сторонников, ну, кроме одного единственного аргумента, что это подхалимаш, лизоблюдство, и это полное непротивление, то есть отсутствие собственной воли, собственного мнения, собственного характера, оно очевидно. Поэтому выходить сюда и пытаться доказать, что черное – это очень даже привлекательно светлое будущее, ну просто глупо. Поэтому они понимают, что у инициативы это единственная, значит, правильная оценка – это глупая инициатива, а заступаться за глупость, ну, то же самое, что это есть очередная глупость. Поэтому, я думаю, они соскочили с этого радиомоста, и единственное, что, ну что, мне их только жалко, и всего лишь.
А, господин Козлов, что вы скажете по вопросу?
Я согласен с моим, так сказать, я не знаю, это теперь уже не оппонент, как бы мы двое получаемся с одной стороны, как бы, а те, кто должны были быть с другой стороны, все соскочили. Я могу только добавить, что наверняка еще есть одна такая причина, как они все боятся попасть в просак, то есть ляпнуть не то, потому что на самом деле еще президент никак не высказался относительно всех этих инициатив. Он по-прежнему как бы взирает где-то там со стороны, где-то на облаке сидит и наблюдает, что же там такое творится. И сейчас что-то такое сказать за или против, или что, можно потом оказаться как бы, в каком-то щекотливом положении. Я думаю, что это вот еще одна причина, почему они сегодня все не готовы дискутировать на эту тему. И тем более я вспомнил, например, что Гани Касымов, когда в самые первые часы, когда его опрашивали по вот этой инициативе, он был достаточно категорично против референдума. Видимо, сейчас он уже склоняется к тому, чтобы быть «за», но его же могут и упрекнуть в том, что прошло-то совсем несколько дней, чтобы менять позицию. Я думаю, так где-то.
Спасибо. Итак, первый вопрос. Господин Ертспаев в интервью газете «Свобода слова» буквально в сентябре заявлял, цитирую дословно, «Выборы будут, потому что никто не может игнорировать основной закон, Конституцию. Никакого референдума по продлению полномочий или по пожизненным полномочиям не будет. Это все слухи». А теперь что? Соблюдение основного закона Конституции Казахстана стало неактуальным? Господин Козлов, первое слово за вами, пожалуйста.
Да, я вот как раз тоже открыл два материала вот этих. Один, который вы сейчас процитировали, и второй, это который материал сегодняшний, от 28 числа, то есть того же самого Ертыспаева. Здесь вот такие слова насчет реакции Нурсултана Назарбаева, по референдуму. Он готов к выборам, но если будет решение по проведению референдума, то я полагаю, что он будет готов и к такому повороту. И здесь мы наблюдаем, во-первых, абсолютно, так сказать, обратное позиция у господина советника. То есть здесь он называет референдумы нарушением и игнорированием основного закона. Он называл референдум как вариант игнорирования Конституции. Здесь он уже референдум принимает, а о Конституции больше ни слова. И потом, а что такая за фраза? Если будет решение по проведению референдума. Решение принимает только Нурсултан Абишевич Назарбаев по закону. Будь референдуму или не быть. В конце всей линейки стоит он после 200 тысяч подписей и циковской проверки. Так что, если Назарбаев примет решение проводить референдум, то в соответствии с предыдущими высказываниями господина Ертызбаева, именно Назарбаев будет виновником того, что был проигнорирован основной закон Конституции. Я думаю, что сейчас, может быть, это причина еще одна, что и самого господина Ертызбаева с нами нет.
Спасибо, господин Козлов. Уважаемые гости, я здесь предлагаю послушать мнение господина Нарикбаева, председателя пропрезидентской партии «Аделет». Если вы думали, что у вас не будет оппонентов, оппоненты у вас будут, но заочно. Итак, мнение Нарикбаева.
Он как советник Ертспаев исходил из позиции того времени его шефа своего, президента Республики Казахстан Назарбаева. Я так подхожу. Это не идея, не президент же там кого-то заставлял. Нету таких фактов. Конечно, из ваших интонаций, ваших вопросов, я примерно понимаю, не организовано ли. Но это только с сомнением, правильно? Все-таки инициативная группа заявляет, и причем именно так организовали, что вряд ли кто-то может сомневаться, что это они смогли это сделать.
Это было мнение господина Нарикбаева. Господин Кайсаров, следующее слово вам.
Я бы сейчас хотел бы немножко отпарировать уважаемого Сусултановича. Вот он сказал, что вряд ли кто бы смог бы организовать этот форум в Усть-Каменогорске. Действительно, сами по себе напрашивается вывод, что инициативная группа в составе там почти 1000 человек так просто в один прекрасный день всем ударила в голову эта мысль собраться и решить поехать в Усть-Каменогорск, заплатить, значит, за билеты командировочные, суточные, за проезд, за проживание. Ни с того ни с сего такое произойти никак не может быть ни в одной стране мира. И естественно, что за этим всем стояла какая-то очень четкая рука, и причем очень четкие организаторы за этим стояли. И за этим стояли очень мощные финансовые ресурсы. На сегодняшний день этими качествами, в кавычках, обладает лишь только административная власть, то есть либо администрация президента, либо акиматы области. Выделить огромный зал, выделить, значит, специальное эфирное время, собрать все средства массовой информации, собрать всех людей со всех регионов, организовать, выступить, значит, обеспечить приезд высоких гостей. Это, естественно, все было сделано исключительно из подачи администрации президента. Поэтому говорить о том, что это инициатива снизу, в данном случае напрашивается вывод сам по себе, что она очень наивна, я так думаю. Сегодня я, кстати, видел копию свидетельства, выданное Центральной избирательной комиссии о регистрации инициативной группы. И, значит, вопрос стал звучит примерно так вот. Но самое главное интересное, вот начало вопроса. Продлеваете ли вы полномочия первого президента Республики Казахстан, Ельбасы, в скобках лидера нации, Нурсултана Абишевича Назарбаева, до 6 декабря 2020 года? То есть я сегодня своими глазами видел, это свидетельство датировано вчерашним числом. То есть мы прекрасно видим, что за два дня, причем за выходные, Центральная избирательная комиссия, получается, в авральном режиме работала над этим свидетельством. И как бы подшивала и подытожила все принятые документы. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что вообще какие-либо документы существуют. Все это было сделано заранее, обговорено, и фактически это все происходит чисто таком на фиктивном, как обычно, уровне, я полагаю. И если бы ЦИК работал бы так же оперативно, то почему в таком случае у нас кругом препятствовали инициативе, подобной же инициативе не зарегистрированной партии «Алга», который, значит, инициировал референдум о отставке президента Назарбаева, о досрочной отставке. Тем не менее, мы видим, что совершенно противоположные подходы и совершенно разные стандарты. И я думаю, что, в общем-то, ну, само по себе именно вот этот такой подход говорит о том, что любая инициатива в этом плане, она проходила исключительно из администрации президента. И хотелось бы еще в подтверждение слов Владимира Ивановича Козлова сказать, что да, действительно, согласно Конституции, согласно закону о референдуме, последнее слово о проведении или непроведении референдума не за инициативной группой, не за теми 200 000 людьми, не за Центральной избирательной комиссией, которая тогда будет называться Центральной комиссией по проведению референдума, а последнее слово будет находиться у президента. То есть в итоге он дает окончательно добро проводить референдум или не проводить. И поэтому, какое бы решение ни было принято, и как бы нам ни говорили, значит, откуда исходит эта инициатива, мы все прекрасно должны четко понимать, что решение о проведении референдума, о продлении полномочий первого президента еще на 10 лет, будет исходить исключительно от Назарбаева. И поэтому, если такая состоится, то мы должны четко понимать, что это не инициатива народа, а это инициатива самого президента.
Спасибо, господин Кайсаров. Продолжаем дискуссию. На так называемом собрании общественности в Ускемене в пользу замены президентских выборов референдумом свои веские аргументы высказал и поэт, и общественный деятель Олжас Сулейменов. По словам Сулейменова, сейчас в мире меняются приоритеты, и важна не столько оценка демократичности власти, сколько ее эффективность. Казахстан приближается к эффективности власти. Это цитата слов господина Сулейменова. В этой связи вопрос. Не означают ли эти слова о том, что Казахстан не нуждается в демократизации власти, и не подразумевается ли под эффективностью власти эффективность сохранения власти? Сперва я здесь предлагаю послушать господина Нарикбаева.
Я согласен в том плане, что Олжас Сулейменов утверждает, что в мире меняются взгляды, меняются ценности, меняются уже отношения к либерализму и в части демократизации общества. Это катаклизмы, которые проходили в некоторых странах постсоветских государств, оно показывает, насколько неподготовленный в психологическом, менталитетном плане народ может принять эту демократию в его радикальной форме. Вот так будем говорить. А что касается Казахстана, то абсолютно Казахстан не отказывается от построения демократического правового государства, если Конституцию мы не изменим. И сейчас мы начинаем обращать внимание именно на демократизацию политической структуры. Да, недостатков хватает. Нарушение прав человека. Так нарушение прав человека, если подходить по конкретной позиции, что нету в Европе, именно демократизация в соответствии международным стандартам, оно должно быть сделано именно самим Назарбаевым. А простая передача сейчас такой сильной формы президентского правления кому-либо отдать, это будет сложно. Это будет сложно.
Это было мнение господина Нарикбаева, лидера партии «Адилет». Следующее слово. Господин Кайсаров, за вами.
Ну, во-первых, я хотел привести несколько аргументов. То, что в первую очередь на первый план сейчас выходит не столько демократия и демократические институты, а сколько эффективность власти. О демократии я скажу попозже, а об эффективности власти я бы очень с удовольствием даже высказался бы. Нам очень часто и постоянно систематически пытаются вдолбить в головы, что посмотрите на Сингапур и посмотрите на Малайзию, то есть как там Ли Куан Ю правил и как правил Мухаммед Махатхир. Давайте посмотрим. За время правления Ли Куан Ю валовый внутренний продукт увеличился с 400 до 12 200 долларов в 90-м году, то есть в 30,5 раз, а потом еще увеличился до 30 тысяч долларов в настоящее время. То есть фактически в 75 раз увеличился валовый внутренний продукт. Это островное государство с 59 островами, из которых 39 необитаемых. Это страна, в которой нет коррупции. Она входит в семерку самых свободных от коррупции стран. В этой стране свыше 2500 зарубежных компаний, свыше 200 транснациональных компаний. И ни одна из этих компаний не работает в сырьевом секторе. Эта страна занимает очень передовые позиции по высоким технологиям и по фармацевтике. В среднем на одного жителя приходится в счет в банке около 20 тысяч долларов США. То есть, если перевести на Казахстан, то в Казахстане у населения должно было быть в банке около 320 миллиардов долларов. Сегодня мы имеем цифру всего лишь около 11 миллиардов, то есть в 33 раза практически меньше. Реальный доход на душу населения свыше 30 тысяч долларов. В этой стране абсолютно отсутствуют сырьевые ресурсы. Они создали сингапурскую валютную биржу, которая стоит на третьем месте наравне с токийской валютной биржей. Обороты по сделке в среднем составляют 25 миллиардов долларов в день. Это фактически вторая банковская Швейцария. В этой стране 3/4 населения китайцы, но государственный язык малайский, и все они говорят на малайском языке. Это о Сингапуре, об эффективности власти. Теперь поговорим о Малайзии, где был Махатхир Мухаммед. За 10 лет снижение внешнего долга до 5,6% от валового внутреннего продукта. У нас сегодня внешний долг превышает валовый внутренний продукт. То есть фактически мы в 20 раз внешний долг больше, чем в той же Малайзии в относительном выражении. Золотовалютные резервы превысили внешний долг. У нас сегодня золотовалютные резервы составляют 1/5 всего лишь внешнего долга. Импорт стал равен экспорту и равен 42 миллиардам долларов. 75% экспорта у них – это товары готового потребления. За 15 лет валовый внутренний продукт на душу населения превысил 9 тысяч долларов. Внешнеторговый оборот – 160 миллиардов долларов. Она держит 17 место в мире по экспорту. Инфляция составляет всего лишь 2,1%. Относится к 25 наиболее развитым странам мира. Продолжительность жизни мужчин 72 года, женщин 76 лет. Все население разговаривает на государственном малайском языке. У них создана силиконовая долина Сайберджая, кибернетический город. А теперь посмотрим об эффективности власти у нас, в Казахстане. Мы занимаем 3 место в мире по подростковому суициду. Мы занимаем 2 место по суициду. За годы независимости сельское хозяйство дает продукции в 2,5 раза меньше. Валовый внутренний продукт не достиг уровня 1991 года. У нас внешний государственный долг превышает валовый внутренний продукт. Поэтому говорить о какой-то эффективности власти, ну, просто это даже глупо. Образование, здравоохранение полностью стало платным. Я вот хотел бы привести еще один очень такой, знаете, на мой взгляд, очень интересный аргумент. Мы занимаем 13 место в мире по запасам нефти и конденсата, только разведанные. Это примерно 2,76 миллиарда тонн. Образно, если проложить трубу диаметром 2 метра, то можно было бы до Луны ее проложить 12 раз на казахстанской нефти. Горючего газа у нас 12,5 триллионов кубических метров, около 2% мировых запасов. Образно можно было бы проложить 2-метрового диаметра трубу 27 раз до Солнца или покрыть весь Казахстан 5-метровым слоем жидкого газа. А что, у нас население купается, что ли, в эффективности этой власти? Поэтому говорить о какой-либо эффективности, о том, что у нас очень одаренные, толковые, качественные менеджмент казахстанской власти, ну, по крайней мере, наивно и глупо. А о демократизации. Вы знаете, очень часто мы как бы ставили нехороший пример Туркмению. Весь мир смеется над Туркменией. И вы знаете, теперь весь мир будет смеяться о Казахстане. Я не думаю, что какая-то возникла серьезная необходимость того, чтобы проводить этот референдум. Все идет своим чередом. Я думаю, что именно отсутствие демократизации, отсутствие четких механизмов смены власти, высокий уровень коррупции, в какой-то степени угроза внутренних дворцовых переворотов, а также все более реальная опасность того, что будут народные революции происходить в Казахстане, и подталкивает эту власть на то, чтобы каким-то образом закрепить свое положение. Поэтому, если взять, допустим, положение со средствами массовой информации, со свободы слова, то мы видим, какова ситуация. Мы видим, как у нас даются разрешения на проведение различных митингов, демонстраций, шествий. Они практически никогда и нигде не даются ни в одной области. Мы видим о том, как у нас проходят выборы. Все выборы фальсифицированы. Фактически фальсификация – это есть государственный переворот, потому что искажается волеизъявление народа. И мы видим, какая ситуация складывается с политическими партиями. Самый наглядный пример – это незарегистрированная партия «Алга». Поэтому тот резонанс, который получился в связи с тем, что более половины руководителей государств не приехал на саммит, говорит о том, что фактически в Казахстане демократия отсутствует. Мы можем на соседнюю Монголию посмотреть. Там за годы независимости у них уже 4-й президент. И всегда к власти приходит одна из оппозиционных партий. И тем не менее, ее авторитет настолько признан, что даже президент США приехал в Монголию. Вот, поэтому, если посмотреть на соседнюю Киргизию, то если мы 20 лет ведем какие-то разговоры о переходе к демократии, то киргизы сделали это за 4 месяца. Они реально поменяли государственный строй, они реально внедрили институт демократии, они реально поменяли выборную систему, и они реально утвердили у себя в стране демократию. Вот это я понимаю демократия.
Спасибо, господин Кайсаров. Господин Козлов, пожалуйста, вам слово.
Я вообще очень разочарован подобным и участием самим Алжаса Сулейменова вот в этом так называемом собрании, и тем более, что он сказал. Вообще, поэт – это синоним слова «вольнодумец». Ну, так всегда было. То есть поэтами всегда были люди, которые гражданам своей страны там, и всем остальным несли что-то такое свободное, какое-то такое вот куда-то звали, к чему-то лучшему. А наш поэт Олжас Сулейменов, к сожалению, он взял и противопоставил два понятия: эффективность власти и демократия. А почему, собственно, противопоставил? Кто сказал, что демократическая власть неэффективна? У нас очень много в мире примеров действительно демократических стран с демократической властью, которые гораздо более эффективнее, чем, к сожалению, наш режим. Поэтому я думаю, что либо Олжас Сулейменов был неискренен, либо это уже не тот Олжас Сулейменов, который знают казахстанские граждане. Но лично я разочарован. Конечно же, в его словах сейчас совершенно откровенно звучит то, что он за сохранение вот этого позорного статус-кво и этой позорной, так сказать, стабильности, которая ничего общего не имеет с демократией.
Спасибо. И, уважаемые господа, последний вопрос, на который хотелось бы услышать ваше мнение. Как, на ваш взгляд, воспримет сам президент, лидер нации Казахстана Нурсултан Назарбаев, очередную инициативу о замене президентских выборов референдумом? Господин Козлов, первое слово вам, пожалуйста.
Наш президент, наверное, один из самых непредсказуемых президентов в мире, и он почему-то этим гордится, поэтому его трудно как-то так предсказывать, но я думаю, что однажды он уже создал некий ноу-хау, с помощью которого, отнекиваясь, отказываясь, кокетничая на государственном уровне, ввел все-таки в страну с юридический статус лидера нации, не подписывая при этом закона, как того обязывала и Конституция, и остальные законы страны. Я думаю, что он может и сейчас прибегнуть к такой же схеме, когда он скажет: я как бы, что вы, не надо, я и так лидер нас, я и так победю, так сказать, на выборах. Ну а кто-то вместо него вновь подпишет необходимые документы. Вполне возможен такой вариант.
Спасибо. Уважаемые гости, давайте здесь послушаем снова господина Нарикбаева.
На сегодня мы не знаем, какую позицию займет глава государства, президент Назарбаев. Согласится, не согласится, он отказывался, эти же предложения были и раньше. Конечно, если референдум состоится, это будет замена. Но просто мы уйдем без выборов на этот раз, без выборов президентов. Но остальные выборы-то никем не отменяются. То есть выбор парламента, выборы местных органов управления, на которые вот мы в своем сегодняшнем заявлении упор сделаем, что именно с участием Назарбаева легче будет демократизировать тот парламент, который сейчас является однопартийным фактически. Те маслихаты на местах однопартийные. То правительство, которое однопартийное, и само правительство, и сам парламент сейчас чувствует.
Это было мнение господина Нарикбаева, лидера пропрезидентской партии «Аделет». А теперь, господин Кайсаров, заключительное слово за вами. Пожалуйста.
Ну, я думаю, Максут Султанович сам только что в итоговом своем выступлении подвел черту, что, описав, какой у нас уровень демократии, однопартийный парламент, однопартийные органы местного государственного управления, однопартийные маслихаты, однопартийное правительство. То есть это все говорит о том, что у нас однопартийной никакой демократии нету, во-первых. Во-вторых, если взять те же самые республики хотя бы того же бывшего Советского Союза, то мы знаем, что в России уже с конца прошлого века, десятилетия, столетия, уже в Конституции было заложено, что не менее 4 политических партий должно быть в парламенте. Мы же все время это в себя не вводили. Это говорит о том, что демократизация у нас задерживалась искусственно. И поэтому сейчас предполагать, что с нынешним руководством мы вдруг какой-то день проснемся и начнем движение к демократии, мне кажется, абсолютно это абсурдно. Поэтому, не знаю, относительно вашего вопроса, я думаю, нужно исходить из того, что, во-первых, сегодня само окружение президента в первую очередь заинтересовано в том, чтобы он правил как можно больше. Почему? Да потому что фактически они себя вольготно чувствуют при его режиме, они делают все, что хотят, для них законы не писаны, у них свои правила, и живут они по своим понятиям. Единственным гарантом, который позволяет им сегодня вольготно жить, это является отсутствие демократии. При отсутствии демократии можно властям творить все, что угодно. Единственным гарантом отсутствия всегда может являться президент. В данном случае по нашей Конституции тоже. Либо он гарант Конституции, гарант демократии, либо он гарант ее несоблюдения Конституции и отсутствия демократии. Я думаю, по сегодняшним понятиям их окружении именно нынешний глава государства должен оставаться у власти, поскольку он и обеспечит им вольготное существование. Он обеспечивает им тот режим, то положение, в котором они спокойно творят свое беззаконие. И поэтому, говоря о том, какое решение примет президент, конечно, будет зависеть от того, как они будут на него влиять в этом вопросе. Если президент все-таки будет иметь огромную политическую волю, способность к здравому мышлению, если все-таки он поставит интересы нации над интересами заинтересованных группировок, кланов и, быть может, даже над собственными интересами, тогда, конечно, он не должен давать разрешение на проведение референдума, а продолжать реально двигаться в направлении развития демократии. Если же все-таки он поддастся этим убеждениям, или, и что еще хуже, он сам будет глубоко убежден в том, что ему нужно оставаться еще 10 лет без выборов, то мне остается только сожалеть. Действительно, сказал Владимир Иванович, что непредсказуемость – это самый страшный фактор. И непредсказуемые люди никогда не должны находиться у руля власти. Именно непредсказуемость является гарантом самых страшных потрясений в будущем. Именно непредсказуемость власти – самое страшное зло, которое всегда висит, как дамоклов меч над его народом. Поэтому, я думаю, от того, какое мнение примет президент, будет зависеть судьба государства в дальнейшем. Замыкать, как сейчас это происходит, все на себе, все системы государственного управления, все рычаги государственной власти, все рычаги представительной власти и судебной, кстати, власти, это очень опасно, потому что в любой момент физиологическая смерть или физиологическая неспособность управлять государством приводит к параличу всех этих органов власти, всех механизмов управления государством. А это страшно. Это вполне возможно, что это приведет к дестабилизирующим каким-либо факторам. Это может привести к анархии. Понимание этого – залог успеха, залог успешного руководства государством. Отсутствие понимания этого – как раз то, что сегодня происходит в Казахстане.
Спасибо, господин Кайсаров. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Я благодарю вас за участие в нашем круглом столе. Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам всего наилучшего. До свидания.